«Да ну», он снова пожимает плечами, уже без улыбки, хотя, может, это просто дежавю. Вновь оказавшись на борту буера, они толпятся вокруг кухонного столика, такого же, как в любой маленькой квартирке. Двое новоприбывших, задевая потолок даже в положении сидя, готовят для всех. «Нет-нет, прошу вас, мы же здесь как раз для этого», говорит Жан-Клод, широко улыбаясь. «Я очень люблю готовить что-то серьезное». На самом деле они ехали на встречу с друзьями на другой стороне Амазонского моря, с теми, с кем Роджер часто работал в последние годы, пытаясь организовать кое-какие исследования на западном склоне Олимпа в области глицеологии и экологии.
Глицеология — наука о льдах.
Фрея и Жан-Клод вместе с остальными слушают, как Ганс и Фрэнсис спорят о кризисе. Фрэнсис считает, что его причиной послужило быстрое усиление яркости альбедо планеты, когда Северное море было выкачено и заморожено. Это был первый звонок в целой серии событий, которые привели к негативным последствиям, вылившимся затем в полноценный кризис. Ганс же полагает, это было вызвано тем, что вечно мерзлый грунт никогда не протаивал глубже, чем на несколько сантиметров, и получившийся в результате чрезвычайно тонкий слой жизненной зоны казался гораздо более стойким, чем был на самом деле. В действительности же он был достаточно уязвимым и разрушился при появлении мутировавших бактерий, каковыми их считает Ганс. Их мутация была вызвана высоким уровнем поступающего ультрафиолетового излучения. «Ты не знаешь этого наверняка», — возражает Фрэнсис. «Ты облучаешь такие же организмы у себя в лаборатории и даже отправляешь их в космос, но они не получают таких мутаций, какие мы видим здесь. Значит, для этого требуется взаимодействие с химическими элементами, присутствующими в грунте», — говорит Ганс. «Иногда мне кажется, что все вокруг просто просаливается до смерти». Фрэнсис отрицательно качает головой. «Это две разные проблемы, и нет ни единого признака, что при их сочетании возникает синергический эффект. Ты просто перечисляешь возможности, Ганс, признай это. Бросаешься ими так и сяк, но истины никто не знает, и теология еще не выяснена». Так и есть. Айлин работала над этой проблемой в Бюроузе 10 лет и знает, что Фрэнсис права. На самом деле, в планетарной экологии, как и в большинстве других областей, понять конечные причины крайне трудно. Ганс отмахивается, уже почти уступив Фрэнсис. «Ну, когда у тебя такой длинный список возможностей, синергии между ними и не нужно. Привести к подобному может и простое добавление факторов. Каждый из них производит какой-то свой эффект». Айлин смотрит на молодых поваров. Те готовят, сидя к старикам спиной. Они тоже обсуждают соль, и далее Айлин видит, что один из них насыпает щепотку в рис. Они работают ложками в приятном аромате басмати.
Разновидность ароматного риса.
Фрея и Жан-Клод едят, усевшись на полу, и слушают стариков, а сами больше помалкивают. Время от времени они склоняют головы друг к другу и переговариваются, отключаясь от застольной беседы. Айлин видит, как они целуются. Она улыбается. Она не видела людей настолько молодых уже довольно давно. Затем она видит сквозь их отражение на куполе кабины лед, блестящий снаружи в свете звезд. Этот лед наводит на иные мысли. Но парочка не смотрит в окно. А если и посмотрит, то они еще слишком молоды и еще не верят в смерть по-настоящему. Они еще слишком беспечны. Роджер замечает, что она смотрит на молодых великанов и улыбается ей. Она видит, что он любит эту парочку. Они его друзья. Когда Фрея и Жан-Клод прощаются с ними перед сном и, пригибаясь, уходят в свои крошечные каютки в носовой части судна, Роджер целует свои пальцы и похлопывает их по голове, когда они проходят мимо. Старики доедают свои порции, а потом сидят, глядя в окно и потягивая горячий шоколад с мятным шнапсом. «Мы можем перестроиться», — говорит Ганс в продолжении своего спора с Фрэнсис. «Если мы будем так же агрессивно следовать тяжелым промышленным методам, то океан оттает снизу, так мы вернем все на круги своя». Фрэнсис качает головой, нахмурив брови. «Подорвать реголит, ты хочешь сказать? Подорвать то, что под ним. Тогда мы получим тепло, но не выпустим радиацию. Такое можно проделать этим способом или парой других. С летающей линзой можно собрать часть зеркального света и нагреть им поверхность, потом привести азот с титана, обрушить несколько комет на незаселенные регионы или подвести их с аэродинамическим торможением, чтобы они сгорели в атмосфере. Все это возымеет действие очень быстро, а со строительством новых галогеноуглеродных фабрик Все произойдет совсем уже скоро». «Звучит очень даже промышленно», — замечает Фрэнсис. «Конечно, звучит. Терраформирование — это вполне себе промышленный процесс, по крайней мере, частично, а мы об этом забыли». «Ну, не знаю», — вмешивается Роджер. «Может, лучше уже придерживаться биологических методов? Просто перестроиться, выслать новую волну. Да, это дольше, зато менее жестоко по отношению к окружающей среде». «Экопоэзис не сработает», — возражает Ганс. «Так биосфера не получит достаточно тепла». Он указывает жестом на пейзаж за окном. «Вот к чему приведет экопоэзис». «Пока, может, и да», — отвечает Роджер. «Ну, конечно, ты же в этом не заинтересован. Да и ты, наверное, рад всему этому кризису, да? Ты же красный». «Да ну тебя», — обижается Роджер. «Чего мне радоваться? Раньше я плавал по морям». «Но раньше ты хотел, чтобы никакого терраформирования не было». Роджер отмахивается от него и со смущенной улыбкой глядит на Айлен. «Это было давно, к тому же терраформирование никуда не делось. Он указал на лед. Просто спит». «Вот видишь», — не унимается Артур, — «все-таки ты его не хочешь?» «Неправда, говорю же. Тогда почему ты в последнее время весь такой довольный?» «Не такой уж и довольный», — отвечает Роджер, радостно ухмыляясь. «Просто не грущу. Мне не кажется, что это тот случай, когда нужно грустить». Артур закатывает глаза, будто призывая остальных вступиться. «Весь мир замерзает, но это не повод грустить. Страшно подумать, что должно случиться, когда ты посчитаешь, что пора. Что-то грустное, конечно. И все-таки ты не красный, конечно, нет». «Нет», — протестует Роджер, ухмыляясь в ответ на смех остальных, но при этом говоря со всей серьезностью. «Я плавал по морям, говорю же. Слушай, если бы все было настолько плохо, как ты говоришь, Фрея и Жан-Клод тоже бы забеспокоились, верно? Но они не переживают. Спроси их сам и увидишь». «Они просто еще молоды», — говорит Ганс, эхом повторяя мысли Айлен. Остальные согласно кивают. «Верно», — говорит Роджер, «а эта проблема кратковременная. Это заставляет всех ненадолго задуматься». Вскоре молчание нарушает Стефан. «А ты сам как, Артур? Что бы ты сделал?»
«Что? Понятия не имею. Все равно тут не мне решать. Вы же меня знаете, я не из тех, кто любит говорить другим, что делать».
Все молча ждут, подтягивая горячий шоколад. Но знаете ли, если просто направить пару небольших комет в океан... Старые друзья посмеиваются. Айлен прижимается к Роджеру и уже чувствует себя лучше. На следующее утро они вновь со свистом уносятся на восток и уже через несколько часов оказываются окружены льдом со всех сторон. Берега отсюда не видно. Они скользят полозьями на ветру, то стуча, то скрипя, то свистя, в зависимости от силы ветра и характера льда. Так проходит весь день. И вскоре начинает казаться, будто они очутились в ледяном мире вроде Каллиста или Европы. В конце дня они останавливаются, выходят и вонзают в лед несколько ледобуров, чтобы закрепить лодку. К закату они уже стоят на привязи, и Роджер с Айлен выходят прогуляться по льду. «Классно сегодня поплавали, а?» — спрашивает Роджер. «Да, классно», — соглашается Айлен, но сама не может не думать о том, что они ходят буквально по поверхности океана. «Что ты думаешь по поводу того, что Ганс говорил вчера вечером, насчет того, чтобы еще раз его бомбануть? Ты же слышала, многие об этом говорят. А ты?» «Ну, не знаю. Мне не нравятся многие из методов, которые сейчас обсуждают. Но...» Он пожимает плечами. «Что мне нравится или что не нравится, это не имеет никакого значения». «Хм». Лед под ногами у них белый, с крошечными лопнувшими пузырьками воздуха, похожими на кольца мини-кратеров. «Так ты говоришь, молодежи это тоже не сильно интересно? Только я не понимаю, почему. Я бы скорее подумала, что им-то терраформирование нужно больше, чем кому-либо. Они считают, что у них еще полно времени». Айлен улыбается. «Может, они и правы?» «Да, может быть, но у нас его нет. Я иногда думаю, нас печалит не столько этот кризис, сколько приближающийся резкий спад». Он переводит взгляд на нее, затем снова глядит на лед. «Нам по 250 лет, Айлен». «240». «Ну да, ну да. Но пока еще никто не прожил дольше 260. Знаю». Айлен вспоминает времена, когда компания стариков сидела за большим столом в гостиничном ресторане и строила карточный домик, потому что других игр никто из них не знал. Вместе они построили домик в 4 этажа. И когда стало казаться, что он вот-вот рухнет, кто-то заметил: «Он прямо как моя антивозрастная терапия». И хотя все над этим посмеялись, ни у кого не поднялась рука добавить еще одну карту. Что ж, так и есть. Будь мне 20 лет, я бы тоже не беспокоилась из-за кризиса.
Но для нас, судя по всему, это уже последний Марс, какой мы увидим. Хотя, знаешь, в конце концов, не так важно, каким ты любишь его больше всего. Они все лучше, чем ничего. Он криво усмехается ей, обнимает за плечи и прижимает к себе. На следующее утро они просыпаются, окутанные туманом. Однако ветер на месте, он дует спокойно и размеренно. Так что после завтрака они открепляются от ледобура и начинают тихонько скользить на восток. Ледяная пыль, измельченный снег, застывшая мгла — все проносится мимо них. Почти сразу после того, как они сдвинулись с места, радиофон начинает звонить. Роджер поднимает трубку и слышит голос Фреи. «Вы нас забыли!»
«Что, черт, какого рожна вы сошли с лодки? Гуляли на льду, делать было нечего!» «Да чтоб вас обоих!»
Роджер не сдерживает ухмылки.
«А сейчас что, догуляли уже?» «Не твое дело», — вмешивается довольный Жан-Клод откуда-то издалека. «Но вы готовы, чтобы мы вас подобрали?» — говорит Роджер. «Да, готовы». «Ладно, черт с вами, только держитесь. Нужно немного времени, чтобы вернуться обратно при таком ветре». «Хорошо, мы тепло оделись, и у нас есть коврик. Будем вас ждать». «Как будто у вас есть какой-то выбор», — восклицает Роджер и кладет трубку.
Он начинает возвращаться. Сначала поворачивается против ветра, затем подстраивается под него, и лодка кричит, как банши. Парус резко выгибается. Роджер изумленно качает головой. Теперь, чтобы что-то сказать поверх ветра, нужно кричать. Но никто не пытается ничего говорить. Они дают Роджеру возможность сосредоточиться на управлении судном. Белизна, через которую они проносятся, везде освещена одинаково, и они не видят ничего, кроме льда под самой кабиной. Из-за ветра и льда это не самая чистая белая тьма, в какую приходилось попадать Айлен. А спустя некоторое время даже нос и корма буера, даже лед под ним исчезли, затянутые пеленой. Так они летят, вибрируя сквозь ревущую белую пустоту, испытывая странное кинетическое чувство. Айлен замечает, что пытается шире раскрыть глаза, будто внутри нее могло таиться некое иное зрение, ожидавшее подобного момента, чтобы включиться в действие. Ничего не выходит. Они находятся в движущейся мгле, вот и все. Роджер недоволен, вглядывается в радар, смотрит на остальные приборы. В прежние времена из-за гребней давления плавать таким образом было бы крайне опасно. Сейчас же наткнуться здесь не на что. Внезапно их толкает вперед, рев становится громче, под ними протягивается тьма. Они скользят по участку, покрытому песком, потом минуют его и попадают в яркую белизну. «Будем поворачивать», — говорит Роджер. Айлен готовится к новым ударам, но Роджер предупреждает. «Идем сквозь ветер, ребята!» Он подтягивает румпель к коленям, и они мчат под ветром, затем поворачивают, затем еще раз, ловят ветер противоположной стороной судна, корпус тревожно наклоняется на один бок. Внизу раздаются удары, когда балласт перемещается на наветренную сторону, и снова слышится завывание, но уже оттуда. Все происходящее не столько видно, сколько слышно и ощутимо. Роджер даже закрывает глаза. Затем наступает момент относительного покоя. До следующего прохода сквозь ветер. В конце каждого поворота они выполняют обратную петлю. Роджер указывает на экран радара. «Вон они где, видишь?» Артур вглядывается в экран. «Сидят, что ли?» Роджер качает головой. «Они еще за горизонтом, только головы видно». «Надейся». Роджер смотрит на экран APS и хмурит брови. «Подойдем к ним помедленнее. Радар видим только до горизонта. И даже если они встанут, он не заметит их дальше, чем в 6 километрах. А мы идем 150 в час. Так что будем искать их по APS». Артур присвистывает. Спутниковая навигация в белой мгле. «Мы же всегда можем», — начинает Артур, но тут же закрывает рот ладонью. Роджер усмехается. «Это должно быть реально.